Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Своя правда». И говорить мы сегодня будем о результатах опросов ЦИОМа, который показал, что четверть граждан России, оказывается, считают себя жертвами перестройки. В начале октября, в чем суть дела, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в адрес министра труда Топилина обращение с предложением создать в России новую льготную категорию жертвы перестройки. По его мнению, в нее могли бы войти граждане, проживавшие в России с 87 по 89 год в возрасте 25-45 лет. По данным социологического исследования, 25% считают себя жертвами перестройки, противоположной точки зрения придерживаются 70%, 5% вообще затруднились с ответом, и чаще всего жертвой перестройки себя называли респонденты 60 лет и старше, а реже уже молодые люди. При этом прозвучавшие из Госдумы предложения по введению льготной категории поддерживает 41% респондентов, против 47%, 12% затруднились ответить. У нас в гостях Ярослав Листов, член ЦК КПРФ и историк. Здравствуйте, Ярослав.
Здравствуйте.
И ждем сейчас Семена Чарного, он историк и журналист. А наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот, и наш телеграм-канал, где все новости, еще будет запущено голосование во второй половине часа. Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Ярослав, я подглядела, вы 82-го года рождения. Вы жертвы перестройки или нет? Как вы считаете?
Вообще... Ну, жертвой перестройки стало все наше общество, которое...
Вы за всех прям отвечаете?
Которое, так сказать, лишилось своей страны под названием Союз Советских Социалистических Республик. Но конкретно, конечно, себя жертвой не считаю, потому что здесь это наша работа, и каждый должен, изменять свою судьбу сам. Но то, что действительно это была громадная трагедия, и многие люди лишились гигантских накоплений. Смотрите, в советские годы многие люди откладывали на счетах в том же самом Сбербанке и так далее, все это обесценилось. Многие лишились перспектив и будущего, потому что исчезло целый ряд профессий, целый ряд производств, когда люди планировали свое будущее. Люди лишились стабильности и ориентировки в будущее. Ну и в конце концов они лишились великой, могучей, мощной страны.
Смотрите, тогда сразу же вопрос задаю. А получается, все население нашей страны так или иначе можно разбить на категории в зависимости от эпохи, в которой они жили. Жертвы застоя, жертвы перестройки, жертвы 90-х, жертвы революции 17-го года, жертвы Царской империи, жертвы еще чего-то. А выгода приобретателя-то есть? Потому что получается, что главный способ, коммуникации в нашем обществе, так или иначе, это получается жалоба, плач и так далее.
Немножко разные вещи. Действительно, при каждом социальном сдвиге происходят какие-то, изменения, которые кому-то дают плюс, кому-то дают, минус. Но именно как раз перестройка привела к тому, что только 10%, а по некоторым исследованиям и того меньше, получили, выгоду от перестройки, стали мультимиллионерами, получили какие-то большие перспективы. Большинство людей лишились социальных льгот, социальных гарантий. Возьмите даже последнее введение по пенсионной реформе, когда из пенсионного стажа выкинуты годы, когда люди учились в институтах, когда они служили в армии, когда они ухаживали за детьми. Это же все следствие развала Советского Союза, следствие той перестройки.
А мы разве в 99-м году не новый этап вообще в истории страны начали? Потому что есть такое мнение, что перестройка, середина, грубо говоря, 80-х годов, ключевой этап 89-й, потом 91-й, с 91-го по 99-й. А потом, как говорят, началась, история реванш, такой период реваншизма.
Нет, произошла как сказать, система стабилизации вновь правящего слоя, но ведь, по сути дела, остался он прежним. Несмотря на красивые слова о патриотизме, несмотря на крымский консенсус, все те же самые люди правят у нас экономикой, все тот же либеральный курс, никуда не исчез Чубайс, он по-прежнему обласкан властями, по-прежнему влияет на нашу политику. Мы ставим памятники, точнее, не мы, а власть ставит памятники. Ельцину открывается Ельцин-центр, Горбачеву ставится памятник. Вот я недавно был в Ставрополе, был удивлен, увидев там памятную доску, как сказать, Михаила Сергеевича Горбачева, которого проклинает полстраны. Вот. Это как раз следствие, то, что мы не отказались от 90-х.
А как можно отказаться от истории? Как можно отказаться от истории? Мы что, забыть, что ли, это
нет, всё? Историю ни в коем случае. Я вам как историю могу сказать. Историю надо изучать, как сказать, иначе вы будете допускать те же ошибки. Поэтому и на Ельцина, и на Горбачева надо смотреть реально, что это люди, которые своими действиями ради собственной личной выгоды привели к громадной геополитической катастрофе, как говорил глава государства. Соответственно, мы должны так их оценивать. А когда мы им ставим памятники, называем, что наша история, как говорит премьер-министр, началась с 93-го года, а до этого как бы тысячелетней истории Руси не было, но, простите, даже во времена, там, как сказать, 20-х годов, когда многое что отрицалось, ни у кого в голову не придет сказать, что мы отказываемся от тысячелетней истории Руси. А здесь вот, вот новое государство ни за что не обязано. И все вот эти вот тенденции, они, к сожалению, продолжаются. Да, есть здоровые силы, которые пытаются этому противостоять, и большая заслуга, как сказать, 2000-х, да, о том, что действительно произошла определенная стабилизация, определенное накопление, но мы видим, что те язвы, которые были засеяны в 90-е, они продолжают проявляться и сейчас.
Вот, смотрите, Ярослав, тогда, честно говоря, не очень понятно, вы сказали, значит, 90% в основном жертвы, 10% все потеряли. Я читаю ВЦИОМ, которому, в общем-то, можно доверять, релевантные исследования, опрос. Четверть считают себя жертвами перестройки, значит, а 70% противоположной точки зрения придерживаются.
Мы как раз и возвращаемся, вот к вы правильно совершенно сказали, нельзя чувствовать себя постоянно жертвой. Это определенный психотип, скажем так, неудачника.
А вы предлагаете?
Нет, я говорю, что нужно смотреть реально на вещи. Действительно, люди очень много от перестройки потеряли. Но это не значит, что они стали вот жертвами, которых нужно там оберегать, помогать. Тем людям, которые действительно не смогли...
Мы про мироощущение говорим, скорее.
А мироощущение построено на том, что если жить все время в негативе, то жить уже не захочется. Поэтому, естественно, человек компенсирует, и он себя жертвой
не считает. То есть вы думаете, что это коллективная психотерапия, что ли?
Всегда, заметьте, после любых крупных геополитических изменений, никто себя, ну, кроме отдельных личностей, полностью жертвами не хочет считать. И это правильно, потому что быть все время обиженным – это не вариант, это вопрос психологии уже.
Вот смотрите, мы по прошествии времени, конечно, пытаемся понять с высоты как раз прошедшего, опять же, времени, а что было тогда на самом деле. Но... Все-таки есть такое понятие, как политическая целесообразность, есть такое понятие, как условия, в которые жило общество. Потому что, с одной стороны, условно, да, люди, которые были у истоков перестройки, люди, которые поддерживали перестройку, да, то есть можно как говорить, что цель перестройки – провести ту самую эволюцию, чтобы смысл и само государство, как бы скелет государства сохранить, но кое-что подправить, грубо говоря, да, как остеопаты какие-нибудь, я не знаю. А с другой стороны, цель – подготовить страну к слому, к распаду и так далее. Вот здесь какая точка зрения? Вы считаете, что изначально перестройка задумалась, чтобы Советский Союз перестал существовать? Или все-таки идея-то изначально была хороша в середине 80-х?
Безусловно, здесь сомкнулись интересы двух групп. Да, большинство людей, в том числе и на начальном этапе сам Михаил Сергеевич Горбачев, они действительно хотели улучшить систему социализма. Действительно, за 70-летний путь накопился определенный, как сказать, багаж ошибок, проблем, которые необходимо было разрешать. Но одновременно были те люди, которые воспользовались этой перестройкой, как сказать, для того, чтобы все разрушить и все сломать.
У Цезаря тоже были сторонники,
определенные... противники. Да, но это, здесь история как раз и заключается в том, что кто восторжествовал, кто в итоге пришел, кто победил, и какими методами. Угу. Потому что, на самом деле, ту же самую перестройку начинала Дэн Сяопин, но мы видим, к чему это привело в Китае. Это не привело к слому государственности, это не привело к разорению, это, наоборот, привело к тому, что Китай сейчас первая экономика в мире, а вон сегодня пришла информация, что и по количеству миллионеров они обогнали, как сказать, Соединенные Штаты Америки.
Их просто больше, в принципе, как людей, да.
Да, но при этом они развивают, как сказать, свою страну, они увеличивают, наоборот, социальные отчисления, они наоборот, заботиться сейчас о гражданах. А у нас, наоборот, процесс. У нас процесс идет обратный. Мы отказываемся от всех социальных завоеваний. Ну, недавняя отмена Медведевым, как сказать, декрета Ленина о 8-часовом рабочем дне. Ведь это же все тот же самый путь, да, отказа от советских социальных завоеваний, на который равнялся весь мир.
Подождите, 8 часов, да, но, может быть, сейчас просто пришел период, когда люди могут свою работу сделать за 6 часов. Зачем сидеть на работе 8?
А в декрете четко написано, что нельзя работать больше 8 часов. Меньше можете. Так. Можете хоть час работать, если вы эффективны за него. В декрете написано, что вы должны работать именно 8. Написано, что больше 8 часов вас никто не может заставить работать. Если этот декрет отменяется, значит, мысль-то другая о том, что вы можете работать больше 8 часов.
Но это вы вкладываете.
9, в 10
ой,
и так
тот
далее.
Же хорошо, пожалуйста, тот же самый Джек Ма, один из богатейших, едва ли не самый богатый, я до сих пор путаю, Джек Ма самый богатый или Джефф Безос самый богатый человек на планете Земля. Джек Ма, владелец той самой империи Алибаба, говорил, что благо великое человеческое, Китай, пожалуйста, работать по 12 часов в сутки 6 дней в неделю, а не то, что предлагает, значит, прогрессивная Европа, когда безусловный доход предлагает. Вот тот самый Китай, пожалуйста,
тот же самый Китай, но этот человек имеет сейчас уже другую точку зрения, он недавно вступил в Компартию Китая, как раз он говорит о том, что необходимо соблюдать права человека. Если он готов работать, если он сам готов, это один вариант, но если его принуждают теми или иными эксплуатационными способами, это другой вопрос. И здесь он признает о том, что эксплуатация никуда не исчезла, она продолжает.
Эксплуатировали в период перестройки, давайте так.
Ну, эксплуатация никуда не исчезла, эксплуатация, как сказать, ради получения прибыли. Если ваш, как сказать, труд оценивается в одну сумму, а вы получаете ее меньше, это есть по марксизму эксплуатация.
Мы тоже вас, я чувствую, Ярослав, здесь эксплуатируем, потому что вы выдаете такие дискуссионные тезисы, и за счет этого слушаемость нашей радиостанции повышается. Может быть, и так тоже.
Может быть, хорошо.
А, то есть вы согласны, когда иногда все-таки эксплуатация полезна?
В данной ситуации, да.
Понятно. 7-3-7-3. Это вот смотрите, как посмотреть на это дело. Может быть, и люди, которые как раз отвечают для себя на вопрос, жертва, а не перестройки, или как выгодоприобретатель скорее, тоже так же рассуждают. 7-3-7-3-9-4-8, телефон прямого эфира. Сейчас вообще никто никого не может заставить работать ни часа, Дмитрий Алекс говорит. В СССР нельзя было не работать, а то посадят. С Павловской реформы, когда пропали вклады сбережений, потом акции чубайсовских ваучеров и вклады частных нечестных банков, стало понятно, либералы с бандитами снюхались, 955-й говорит. Так, а второй гость, мы ждем с минуты на минуту второго гостя. Так, что еще? Активизировалась классовая борьба, Александра Калиогла говорит. Статистике доверяют только наивные люди, говорит 709-й. 7373-948, телефон прямого эфира. Готовы с нашим гостем поспорить или нет, пока второго гостя ждем? Здравствуйте.
Добрый вечер, Борис
Семенович. Борис Семенович, пожалуйста, вы жертва перестройки или кто? Расскажите.
Жертвы это те, кто уже не может ответить на этот вопрос.
Нет, жертвы в смысле потеряли вы там что-то, приобрели наоборот, хотели вы той самой перестройки, дышали воздухом свободы или нет? Расскажите, что там у вас было.
Ну, материально-то я, наверное, приобрел, морально потерял. А вот у меня вопрос к гостю.
Пожалуйста.
Как он думает, сколько процентов коммунистов поддержало меня, когда я на партийном собрании нашего отделения научно-исследовательского, где 80 коммунистов присутствовало с лишним, все с высшим образованием, половина с офицерскими погонами, старших офицеров. Угу. Вот сколько процентов из них поддержало меня, когда я выступил против Горбачевской перестройки через 3 года после ее начала?
Борис Семенович, ну, ближе к делу.
Ну, вот сколько процентов?
Ну, сколько процентов? Давайте загадки не будем. Вот Михаил звонит, я чувствую, будет с вами спорить. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер, да. Господа. Михаил, Подмосковье.
Пожалуйста.
Господин Листов, я не первый раз слышу его очень интеллигентное рассуждение о величии советской системы, но он там не жил. Я жил и сполна хлебнул. Дело в том, что я историк и изучал историю, конечно, не по краткому курсу ВКПБ. Трагедией Советского Союза был выбор сталинизма как регламента поведения вообще. Деградировал Советский Союз сразу. Сразу, когда в 30-х годах благодаря американцам план Кана.
А, Михаил, давайте про перестройку, а не надо про царя Гороха.
Такой перестройки не было, господа, мы должны
понимать. Не было. Почему?
Есть вербальное определение некого краткого исторического периода. Несчастный Горбачев, лучший коммунист страны, молодой, действительно, был секретарем Ставропольского депутата, пришел к власти, потому что ребята, старцы, уже просто ничего не соображали. Вы не представляете, что Брежнев, он терял сознание уже, он когда выступал на
трибуне. Михаил, ближе к делу.
Горбачев столкнулся с результатами бесплодия советской системы, которая была заточена на абсолютно экстенсивную экономику. Она рано... Горбачев, Петров, Иванов, Листов, неважно, Советский Союз, как бомбардир, как самолет, который шел к земле, он должен был развалиться, потому что это негодная в экзистенциальном и антропосмысле идея.
Спасибо.
Отобрать у человека
самость. Спасибо, Михаил. Да, спасибо. И, скажем так, в идее уже был заложен развал Советского Союза.
На самом деле, как показывает опыт в той же самого Вьетнама, тоже, так сказать, того же самого Китая, Кубы, да, у любой системы есть период кризиса, когда количество ошибок, так сказать, становится критичным. Дальше возникает вопрос, находятся ли у руля страны те люди, которые могут принять правильный рецепт, так сказать, исправления их, или же эти люди, так сказать, добивают систему своим неумением, так сказать, ее понять и развить. Проблема как раз Михаила Сергеевича Горбачева заключалась в том, что это человек, который имел очень малый опыт управленческий. Более того, в его период началась дичайшая кадровая чехарда. Не просто так, так сказать, в 30-е, 40-е годы главным лозунгом Советского Союза был «кадры решают все». Ну, подумайте, если мы возьмем состав Центрального комитета КПСС, когда Горбачев пришел к власти, это люди, которые прошли многие ступени управления, от директоров завода до глав республик и так далее. А ротация нужна, но ротация должна быть умная.
А что такое умная
когда
ротация?
За период Горбачева полностью состав Центрального комитета поменялся 3 раза, и туда пришли люди, которые 80% членов последнего Центрального комитета, это люди, которые никакого отношения к производству, к умению руководить и так далее не имели.
Менеджеры пришли.
Ну, даже не просто менеджеры, а люди, которые, может быть, что-то хотели с хорошими наполнениями, но отсутствием грамотности управления. И систему, так сказать, понесли. Грамотные управленцы нужны в любой системе, особенно в период кризиса.
Ну, наверняка не каждый, во-первых, человек, который стоит у станка, может быть грамотным
управленцем. Я говорю
сейчас
не о станках, я сейчас уже не говорил о том, что там были...
Руководители
заводов, руководители областей, руководители целых ведомств и направлений. А когда у нас вдруг главами министерств становились люди, которые в жизни никогда ничем не управляли, даже 10 курицами, как говорится, а, так сказать, были завлабами лаборатории, только теоретически понимали. Вот и понесло. Возьмите Егора Гайдара. Это человек, который реально ни с кем не руководил, реально не думал о людях. Поэтому его шоковая терапия людей и не включала. Поэтому и, так сказать, она была чисто теоретически.
То
вот сейчас
вы считаете,
мы отпустим
что
цены,
все-таки...
всех обанкротим, и наступит счастье.
Понятно. А то есть вы считаете, что все-таки цель перестройки была изначально не провести эволюцию, чтобы костяк оставить, а плавно страну, значит, демонтировать?
Нет.
Как вы считаете?
Я считаю, что для таких людей, как там Рыжков, Лигачев, Кунаев и так далее, для них перестройка...
Нет, сейчас Ярослав, манипулируете.
Я вам изначально сказал, что разные люди несли разные понятия этой перестройки.
Так.
Для одних это была эволюция. Почему ее все поддержали? Ведь не было людей, которые выступили против перестройки, потому что она действительно требовалась, она была нужна. Но разные методы и разные цели. Для одних это развить социализм, улучшить, так сказать, исправить в нем ошибки мобилизационного периода, а для других, как Александр Яковлев, это разрушить всю систему, или там Егор Гайдар, и уничтожить Советский Союз. Я вот до сих пор помню, будучи еще студентом, к нам пришел Александр Яковлев, и на вопрос, зачем вы разрушили Варшавский договор, ведь это была великолепная система, так сказать, экономической кооперации, он сказал, что его было нужно уничтожить, потому что это был раритет советской эпохи, который позволил бы Советскому Союзу возродиться. То есть этот человек даже в своих, как сказать, мыслях не думала ни о людях, ни об экономике. Его цель была исключительно политическая – разрушить Советский Союз. Он ее добился. То, что, как сказать, более, как бы сказать, скажем так, люди, имевшие возможность повлиять на эту ситуацию, не поняли этого или не смогли, это надо разбираться в каждом конкретном случае. Но в целом из хороших побуждений начавшаяся перестройка привела к катастрофе.
Интересно, почему? А, это все-таки катастрофа. А вот любопытно, почему в Москве тот же самый, ну, условно, 89-й год, который, да, ну, считают таким точкой экстремума, что ли, да, в переходе, после чего начался демонтаж государства. Почему в Москве 89-й год воспринимают совсем не так, как в Берлине, в Венгрии где-нибудь, и еще в Прибалтике? Почему в Москве мы с вами привыкли рассуждать, что это исключительно как какое-то горе, а вот то, что было там, якобы это люди чего-то не поняли?
На самом деле, здесь разница очень большая. Я был и в Берлине, и в Будапеште. Если вы там где-то попытаетесь вот так же по радио высказать иную точку зрения, вас тут же обвинят в реваншизме, что вы там красно-коричневый и так далее, и лишат любого эфира. Демократия в Европе очень ограничены. Там даже нельзя использовать, так сказать, советскую символику. Например, в Венгрии, когда я решил, так сказать, будучи, так сказать, там, так сказать, возложить вину на могилу наших солдат, у меня один из родственников воевал как раз при освобождении Будапешта, тут же появился человек, который мой венок по-быстренькому спрятал. Да, потому что тут советским оккупантам цветы класть не положено. И я знаю массу людей, которые от этого страдают. Это вопрос политического давления. В этом плане у нас демократии, как это ни странно, больше, чем, так сказать, в той же самой Западной Европе. Там победившие люди, во-первых, они устроили и, так сказать, преследование всех, так сказать, лидеров правящих, и от Хонекера, которого посадили в ту же самую камеру, в которой он сидел при
фашистах. Может быть, это изначально просто было так? Просто изначально, скажем так, тот же самый страны Варшавского договора, и вообще вот этот концепт сам по себе, ну, он был жизнеспособен объективно, очень ограниченное время, потому что, условно, история Европы, которая была до создания советского государства, до создания двуполярного мира, она точно такая же большая, как и, условно, история государства российского до периода Советского Союза. Поэтому там это восприняли, условно, как облегчение. Вопрос, восприняли ли 89-й год все-таки в России как время, когда страна что-то приобрела вместе с тем, что страна что-то потеряла? Вот вы можете ответить на этот вопрос?
Я могу ответить. Проводили социальные опросы во всех странах Восточной Европы. Я вот точные цифры помню только по Болгарии и Венгрии. Но я отвечу. В Венгрии 79% сожалеют о том, что исчезла социалистическая система, и видят, что они потеряли от того, что она исчезла, включая производство и так далее. В Болгарии таких людей 82%. Это вот вам все, что нужно знать. Но при этом, когда вы начинаете... этих же людей в этом же опросе спросили, как вы относитесь к демократическим изменениям 89-го года, как по команде, цифры меняются в другую сторону, это вопрос уже политический.
Это Ярослав Листов, член ЦК КПРФ и историк. Семен Чарный к нам наконец-то присоединился, историк-журналист. Здравствуйте, Семен.
Здравствуйте.
У вас как раз есть 2 минуты, чтобы до новостей свою точку зрения обрисовать. Мы начали с того, что считают себя, вот Ярослав, например, жертвой перестройки, или не считают? Вы как?
Ну, вы знаете, в принципе, естественно, что-то я, возможно, потерял, но что-то приобрел.
Скорее, вот что у вас скорее? Ну, скажем так, чего больше? Вы приобрели больше, потеряли больше?
Вы знаете, не знаю, выстраивать траекторию собственного будущего всегда очень сложно. Когда прошло много лет, и ты не знаешь, какие были точки, с которыми ты встретился бы в той ситуации. Я мог проиграть, мог оказаться на дне, остались, мог, наоборот, выиграть, не знаю. Тут, в принципе, ситуации были равнозначные.
Ну, как вы... Хорошо, вот результаты опроса, четверть граждан России, мне кажется, это немного, считают себя именно жертвами, а 70% говорят, что нет.
Ну, смотрите, здесь еще проблема в том, что...
Что подразумевать под жертвой?
Конечно, все смотрят, кто что потерял, понимаете? Кто-то считает потерянное положение, материальное, социальное, там, условно говоря, даже статусное, не в смысле материального, а в смысле статуса, там, уважения, еще что-то такое.
Ну, понятно, да.
Вот. Кто-то, наоборот, считает, что получил достаточно большие возможности, и действительно, да, возможности были. Угу. Вот. Так что, в принципе, конечно, достаточно большое количество людей считалось и считает себя жертвами того периода, но, и опять же, скорее всего, большинство считает, что стало все-таки лучше, как минимум, материально.
Ну, и тут еще 493-й замечает, что надо разделять все-таки перестройку как философия, призыв к новому мышлению, с одной стороны, а с другой стороны, это злоупотребление, например, доверием населения со стороны Запада, а может быть, со стороны и политики. Анна тут тоже задает вопрос, чего тогда перестройку начали-то не с экономики, а с политики и идеологии сразу. Давайте продолжим после информационного выпуска.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17.36. Столица. Это программа «Своя правда». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Ярослав Листов. Здесь член ЦК КПРФ и историк. И Семен Чарный, историк и журналист. А давайте тогда, Ярослав... Ой, нет, не Ярослав. Семен, с вас начнем, так как вы к нам в эфир позже присоединились. С вашей точки зрения, все-таки в ходе перестройки, период перестройки вот этот небольшой, это был упадок или все-таки возрождение России? Как вы считаете?
Ну, смотрите, это была попытка реформировать Советский Союз, оказавшаяся крайне неудачной по стечению целого ряда обстоятельств, начиная от недостатка компетентных кадров и заканчивая общей экономической ситуацией, которая пошла в разнос. И в итоге, понимаете, получилось уже так, что не люди управляли событиями, а события начали тянуть за собой людей. Причем и в экономической, и в общественной, и в политической сфере.
То есть это не был, скажем так, это не был злой умысел, это просто были некомпетентные кадры. Или все-таки умысел здесь присутствовал, демонтировать Советский Союз как государство? Как вы считаете?
Вы знаете, умысел был уже в тот момент, когда стало понятно, что СССР уже мертв.
Не может бороться возглавь.
Вот. Понимаете, тут умысел был так, когда стало понятно, что, условно говоря, как говорит, кажется, покойный генерал Лебедь, когда во время запрета КПСС ни один секретарь райкома не вышел с автоматом или там не забаррикадировал в своем райкоме с автоматом, чтобы бороться за свою партию. Стало понятно, что партия мертва и страна мертва, когда республики, по крайней мере, возглавлявшие республики, республики элиты, бросились во все стороны.
Перебью, да, я вам приведу одного секретаря, как сказать, ангарского горкома, это нынешний губернатор Иркутской области Левченко, который как раз забаррикадировался в своем райкоме до тех пор, пока не были выданы людям документы, архив не был сдан и так далее, он не пускал туда никаких демонтажеров и так далее, тем самым обеспечил людей и пенсиями и так далее, потому что он работал в той компетенции, которую он мог. Когда шло глобальное предательство, секретарь райкома, он может сделать, или, например, могу вам, так сказать, руководить...
А потом все-таки секретарь Левченко предложил повысить себе оклад на 44% на прошлой неделе.
Райкома КГБ СССР Виталий Маркович Левищенко, который поставил вопрос о недоверии Михаилу Сергеевичу Горбачёву, о том, чтобы его снять. Были разные люди в разные периоды, поэтому так огульно я бы не стал говорить. Но то, что действительно в руководство, КПСС пришли те люди, которые уже видели свои главные задачи, демонтаж системы, это и Яковлев, и Шеварнадзе, это и потом в более поздний период и Гайдары, и, так сказать, самый наш иностранный министр, который сейчас живет, так сказать, за рубежом, так сказать, который предал все интересы нашей страны, были люди, которые шли на целенаправленное предательство. Да, их было немного, но в критический момент, сами понимаете, один, так сказать, человек может гору скинуть.
Смотрите, ну, во-первых, он может скинуть гору, если гора действительно уже практически лежит.
Ну, для начала. Можно подложить под нее подпорку, и дальше она врастет, а можно ее толкнуть.
Смотрите.
Здесь все зависит от целеполагания.
Мы все с вами про высшие эшелоны власти и про них. А давайте про людей, про остальных. Что люди все-таки, что дала людям перестройка? И вот, точнее, те события, которые были запущены через перестройку. Квартиру в собственность можно было получить? Можно. За границу можно было выезжать? Можно. А какие-то еще...
Было, значит... этого выезжать за границу.
Ну, сложновато было, ну, сложновато было все-таки. Сложновато было выезжать за границу.
Достаточно ограничен набор все-таки стран, куда...
Можно выезжать. Можно,
но мы сейчас видим совершенно с вами другую ситуацию.
Какую?
Что, так сказать, право политическое, оно компенсируется правом экономическим. Да, гораздо большее количество вылежало страны соцлагеря в период 85-90, чем, например, в период 2015-2019.
Вот вы живете в квартире, у вас она приватизированная?
Да, у меня квартира приватизирована, я ее называю «Последний подарок советской власти», мы ее получили в 93-м году. И я помню, как плакали люди, которые, потому что было построено два дома заводом, и в итоге из-за вот этих всех, как сказать, перетурбаций только 20 человек, находящихся в очереди, из 170, которые должны были получить квартиру, их получили. И как плакали те люди, которые не смогли, они до сих пор эти квартиры больше не получили, потому что, да, можно приватизировать то, что ты получил от советской власти,
да.
Но купить сейчас квартиру – это совершенно другой вопрос.
Ну, и я знаю массу людей, сейчас которые... точно так же можно, как раньше, просто люди в бараке жили 20 лет, прежде чем им дали квартиру.
Вот. Нет, это немножко
можно купить квартиру за достаточно большие суммы.
Большие суммы. Все зависит от того, доступности. Человек мог отработать эти 20 лет, пусть он жил, как сказать, в бараке или на съем квартире, но он ее получал. Сейчас можно прожить 20 лет, платя, как сказать, ипотеку, живя в той же самой, а потом оказаться на улице. Это совершенно разные.
Нет, Ярослав, не передергивай. 20 лет можно было просто раньше ждать этой квартиры, но жить в бараке, при этом с земляным полом и с клозетом. Нет, подожди секунду,
это вы передергиваете, потому что разные люди в разное время жили.
Так.
У меня, например, как сказать, родственники не жили, ожидая квартиру в бараке. И здесь тоже. Но я знаю сейчас людей, которые живут в бараке и никогда при своей жизни не получат больше квартир. И не смогут заработать, потому что нет работы в многих городах, потому что закрылось много производства, многие потеряли возможность реализовать себя с точки зрения своего образования и так далее. Все следствие перестройки. Поэтому, конечно, можно выделить кого-то одного и сказать, смотрите, у Мавроди все получилось. А можно, как сказать, посмотреть там на слово, говоря, Анну Ильиничну, у которой ничего не получилось. И здесь мы должны...
Союзе у всех все получилось.
Если мы говорим о той же самой, как сказать, Советском Союзе, опять же, есть люди, которые с определенным складом, у них не получалось. Есть люди, которые получились. Но большинство людей имели гарантированные социальные льготы, имели определенные гарантированные
льготы. И вот это потом разрушилось. Что вы скажете, Семен? Потом вот это вот демонтировалось.
Значит, смотрите, да, действительно... Льготы были достаточно масштабные, они, часть не сохраняется и сейчас. Это да, пакет льгот был. Но смотрите, во-первых, надо понимать, что льготы были, да, но зависит...
Социальные права, я бы даже сказал.
Но все зависит от того, насколько у человека был доступ к этим льготам. Доступ, к сожалению, был далеко не у всех.
То есть вы считаете, бесплатное образование было не у всех, без права получения квартир было не у всех?
Так, тут же вопрос о качестве этого образования. Извините,
условно говоря... То есть вы считаете, что Жорес Алфёров, который получил образование в послевоенном разрушенном, как сказать, Минске, блокадном Ленинграде, он получил плохое образование, поэтому стал Нобелевским лауреатом.
Во-первых, давайте не передергивать.
Если вы говорите...
Жореса Алфёрова, я не говорю про Минск, между прочим. Я говорю о разных условиях, которые бывали в разных местах.
У нас везде одинаково хорошее образование, вы считаете?
Я не говорю, а я сказал, что оно сейчас одинаково хорошее.
Так мы о чем говорим тогда?
Я сказал оно, о том, что оно и тогда было не всегда одинаково хорошим.
Так оно надо и сейчас, было исправлять, остается. А сейчас оно стало еще хуже.
Это уже другой вопрос. Поймите, я о чем я, собственно, говорю? О том, что перестройка изначально была довольно идеалистической попыткой улучшить СССР. Уже второй попыткой такого улучшения, первая предпринималась при Хрущеве, собственно, шло все по теми же идеалистическим лозунгам – возвращение к ленинским нормам.
Так.
Вот, некое такое возвращение к истокам.
Это идеологический посыл.
О том, что такое эти истоки, люди, которые это начинали, подозревали, на самом деле, очень смутно. И главное, они очень плохо понимали, какие, собственно, силы государство держало под прессом вместо того, чтобы решать проблемы. Как только этот пресс начали убирать, не предлагая ничего взамен, а потом еще и поставили телегу впереди лошади, пройдя сначала политические реформы, чтобы получить популярность, а потом уже экономические, потому что экономические реформы, извините, они всегда, я подчеркиваю, всегда экономические реформы, к сожалению, тяжелые, непопулярные и грязные, потому что экономическая реформа очень часто – это закрыть неэффективное производство, а у нас их было много, к сожалению, сейчас… Это большая проблема Китая, у которого есть ржавый пояс.
Есть разный подход, извините, просто к понятиям. Есть капиталистический подход, где всех под нож, потому что неэффективно. А есть вопрос социальный, когда пусть производство неэффективно, но обеспечивает людей социальным обеспечением, заработной платой и работой. Государство, оно как раз построено...
Сейчас, Ярослав... Да. И неэффективное производство, но лишь бы люди были чем-то заняты. Это вообще про что?
Нет, это не лишь бы чем-то заняты. Это вопрос, как сказать, перераспределения ресурсов внутри страны. Можно этих людей взять и выкинуть на улицу, пусть дохнут с голоду, А можно, как сказать, перекинуть определенные статьи бюджета и поддержать, а потом исправлять и развивать. Как, как сказать, решался вопросы, как сказать, экономики в перестройке? Вот почему такая массовая поддержка возникла и так далее, ощущение, да, что коллапс и так далее? Угу. Каждый вам расскажет о том, что, как сказать, нельзя было в 89-м году в Москве найти сигарет. Да, это был бы гигантский дефицит. А почему он оказался? А потому что по распоряжению определенных людей 8 из 10 фабрик, которые производили сигареты, были поставлены на реконструкцию. Кто так делает? Только человек, который хочет создать социальный взрыв. Посмотрите программу «600 секунд невзору», и посмотрите, сколько качественных продуктов, как сказать, при нехватке их магазинов выбрасывалось на помойки, как выстраивалась система целенаправленного, да, озлобления населения. Это тоже ведь вопросы, которые нельзя исключать из
перестройки. Дефицит, который был в Советском Союзе, хорошо, дефицит,
это не
который...
Это была система озлобления, да, населения. Это была классическая ситуация с торговлей, которая советской же торговлей. Это было и не только в перестройку, это было и при Сталине, это было и при Хрущеве, при Брежневе, а торговля прячет товары.
Нет,
надежде,
это
в надежде, да,
совершенно разные ситуации. Когда, к сожалению, прямо с, ну, я вот, так сказать, этой темой специально занимался, я знаю, когда шли целенаправленные указания, прямо с заводов, прямо с производств отправлялись продукты питания, например, на помойки. Я знаю, как в Подмосковье целенаправленно, в приказном порядке было по указаниям тогдашних, так сказать, руководителей, рубили скот, сжигали, так сказать, сено. А если представители колхозов, как это было в деревне Савельево, так сказать, Румянцевского района, отказывался, потом этого председателя находили повешенным.
Ну, при Хрущеве вот тоже была история с мясом, история, да, с маслом,
нет,
со всем
он,
этим
наоборот,
тоже было.
Нет, сдал, он не, так сказать, уничтожал. Да, это разные вещи.
Сам процесс был.
Нет, ну, во-первых, никто не загонял свиней в лес и не убивал их там, просто чтобы они гнили. Это сдавали населению, да, неправильная была выстроена система, потому что...
А смысл-то один и тот же был?
Нет, смысл разный. Там? Здесь хотели догнать и перегнать Америку по количеству мяса в магазинах, а здесь это мясо уничтожали в лесах.
Тогда, получается,
и на помойках.
162-й говорит, тогда вам вопрос, Семен. Китай проводил реформы с гораздо более худших в гораздо, да, более худших, да, условиях. Может, дело в том, что в СССР не было национально ориентированной элиты, связывающей национальную, значит, что-то там с номенклатурой, национально связывающей свое будущее со страной, вот Брэнклин
что,
говорит.
Вот, что касается Китая, знает любимый такой предмет спора, смотрите, китайскую дорогу СССР, к сожалению, проскочил, у нас к началу перестройки было слишком сытое население в этом смысле. Понимаете, китайское население, китайцы были готовы работать за еду, когда все эти реформы начались.
А у нас было мало колбасы.
Знаете, ну, одно дело, когда мало колбасы, да, другое дело, когда еды вообще нет, и люди готовы работать за 3 миски риса в день.
Вам вот не кажется, что это очень сильно попахивает социал-дарвинизмом? Давайте мы, так сказать, всех людей отправим в нищету, и с этого момента мы начнем рост.
Я же не говорю, что мы должны вот начать этот рост. Я говорю, с чего Китай начал этот рост, и почему, так сказать, эти реформы... дали такой быстрый,
да, но
взрыв.
У Китая не было того уровня производства, который, так сказать, был в Советском Союзе. Советский Союз, если мы возьмем, например, Белоруссию как единую, так сказать, ну, часть советской системы, вот там использование роботов было на душу населения выше, чем в РСФСР, потому что там начиналась вот эта вот система замены развития производства, освобождения тех же самых рабочих рук и так далее. И если бы продолжили развитие, так сказать, вот этого преобразования в Советском Союзе, то экономика начала бы расти уже к 2000 году, но с той базой, без уничтожения производства, без уничтожения людей в бешеном количестве.
Что скажете, Станислав? Ой, Семен, простите, ради бога, да.
Ну, что касается роботизации Беларуси, я, честно говоря, вот о чем не слышал, о том не слышал. Ну,
говорит, возможно, Атлант.
Ну, секунду,
Ярослав. Возможно, она там действительно и была. Ну, смотрите, вот Беларусь вроде как... считается заповедником социализма сейчас. Ну, что ж они не используют этих роботов сейчас? Ведь вот она, база, вот все, понимаете? Ну, вот,
Беларусь провела полное переоснащение сейчас. Она не имеет ни нефти, ни газа, никаких ресурсов, кроме калия, но при этом она поставляет свои телевизоры и держит почти 15%.
И последних по санкционным товарам заодно еще.
15% всего рынка радиотехники Восточной Европы.
Да, но заметьте,
мы-то почему-то его не держим.
У Беларуси два основных ресурса.
Секунду, Ярослав.
Первый ресурс, это, как уже было отмечено, это посредник санкционной торговли.
Ну, санкционная торговля в 2014 году.
А второе – это большие российские дотации, которые идут туда последние
Так что же эти дотации не работают в России? То есть в Беларуси, получается, эти дотации работают. Она производит большое
как,
количество...
у нас очень много дотируемых регионов. Как это не работает в регионах, это работает
смотри,
в некоторых...
Сколько Россельмаш произвёз техники?
Во-первых,
сколько
у нас побольше населения,
начнём с этого. Нет, давайте, опять же, вот, например, на каждый трактор российского производства у нас 1000 тракторов белорусского производства. Мы сами производить трактора уже разучились. То есть белорусы могут, мы нет. Это что, связано с дотациями? Чего же мы Россельмашу-то помочь не можем? Чего же мы Сталинградский тракторный завод уничтожили?
Семён, у меня к вам вопрос. А почему так случилось, что вроде бы перестройка и так далее, но все действительно спустилось в идеологию, и потом демонтаж промышленности, отказ от собственного производства и так далее. Заранее было так задумано? Ну, то есть, если мы минусы анализируем.
Это не было задумано заранее. Почему? Это была, я уже сказал, ситуация, когда поток захватил людей, которые об этом вообще не думали. Понимаете, ведь изначально все предполагали, что все сведется к некоторым, ну, сказать, косметическим, может быть, изменениям в сфере идеологии и улучшению состояния в экономике. Экономика не улучшилась, потому что совпало несколько вещей. Во-первых, СССР был вот таким же, как вот Россия, что люди называют, Петростейт, государственная заколонка. Вот СССР, увы, был близок к этому же состоянию.
Цены да, нет, то есть, там, когда каждый третий в мире самолет был советского производства, гражданская авиация, это бензоколонка производила самолеты. Каждый шестой в мире автомобиль был советского производства.
Советский Союз был привязан к ценам на нефть?
Для сравнения, российский бюджет зависит от цен на нефть на 60%.
Зависит, правильно.
Бюджет Советского Союза зависел на 18%.
На 18%.
Потом, пожалуйста,
как сказать, разница.
Зависел. Не знаю, насколько, но, по крайней мере, судя по публиковавшимся документам, зависел очень сильно от цен на нефть. Что касается самолетов и всего остального, давайте не забудем одной вещи. Очень много техники поставлялось советским союзникам или, можно сказать, еще советским вассалам, которых было довольно много.
Франция с Германией, ФРГ, значит, да, были вассалами, которые закупали наши ИЛы и ТУ, да?
Дальше. Основные поставки. Что касается закупок...
Так они Airbus начали производить, потому что наше производство исчезло.
Можно, дайте Семёну сказать.
Можно всё-таки я... Вот. Это что касается поставок. В другие страны, к сожалению, было так. Что касается нефти, так. Да.
Ярослав, я попросила.
Не забудьте, что Советский Союз, к сожалению, закупал большое количество зерна. Было ли оно, шло ли оно на еду, было ли оно кормовое, как настаивают некоторые исследователи. Разницы особенной нет, потому что все равно зерно закупалось. Заметь, современная Россия зерно экспортирует.
Ну, Соединенные Штаты закупают зерно, от этого там хуже экономика не стала.
Вот. Значит, что касается того, почему рухнула советская промышленность. Первое, к сожалению, вот все это производимое потихонечку перестали покупать. Понимаете, ведь когда это все покупалось странами Восточной Европы, когда это все покупалось в кредиты. Когда это все покупалось...
Технологически отставали, так вот. Или что?
Ну, во-первых, группа. Да. Ну, смотрите, тоже советское автомобильное производство. Ну, в основном, к сожалению, слизано с Запада. Знаменитый...
Ну, мы можем про автомобиль «Чайка», «Победа» тоже
долго говорить. Китай тоже все слизан с Запада, но Китай сейчас захватывает весь рынок. Ну, какое это отношение имеет?
Исключительно за счет дешевизны рабочей силы.
Но не только за это, много других вопросов.
Дальше. Были достигнуты, да, большие успехи в сфере ракетостроения и в космической сфере, но, увы, понимаете, вот эти успехи, они в значительной степени символические, понимаете?
Ну, это все вот мы услышали, извините, 90-е годы,
Ярослав,
и, как правило, показано,
Ярослав, я попросила так. Дать высказаться, значит, Семёну несколько раз.
Эти успехи, к сожалению, в большей степени символические, понимаете, для того, чтобы они воплотились во что-то, что действительно приносит прибыль, а не только... некое чисто город, требуется большой срок, десятилетия. К сожалению, этого срока не было, потому что население в значительной степени устало. Извините, дефицит, который был, я, конечно, понимаю, что интересно рассказывать про мифических руководителей, которые приказывали, значит, все продовольствие там сжигать, свиней стрелять и так далее.
Во-первых, жевать... Фактуру опровергните, пожалуйста, конкретные факты. Иначе я могу сказать, можно сколько угодно рассказывать назвали... о мифическом отсутствии экономики и не покупать.
Вы назвали хотя бы одну фамилию этих руководителей? Не назвали. Я вас, между прочим, несколько раз спросил, пожалуйста, конкретные фамилии, конкретные указания, когда, кем, кому это было дано. с...
Я вам даже назвал деревню и район, можете проверить.
Извините, назвать деревню и район, но вы не назвали ни одной фамилии.
Если вам фамилии, надо, я назову вам фамилию. Назовите. А пока вот эти все мифические и так далее, будет уже не радио.
Назовите,
вот. И мне хотелось бы просто сразу сказать, здесь шло откровенное вранье по поводу того, что все, что экспортировал Советский Союз, экспортировалось исключительно в страны СЭФ. Это неправда. На страны СЭФ приходилось всего лишь 25% всего советского экспорта. На страны Запада приходилось почти 40% советского экспорта. Это западные страны такие, как Франция, Германия.
А потом они усовершенствовали то, что Советский Союз производил, правильно я понимаю?
Ну, естественно.
А Советский Союз что мешало производить? То есть, условно, то ты про Белоруссию...
Так, простите, Советский Союз экспортировал это все вплоть до 90-го года. А дальше у нас началась конверсия. Мы начали продавать свои производства Западу. Запад просто покупал очередной завод, выкупал оттуда все патенты, увозил их в свое производство. Зачем ему производство в Советском Союзе? Он его и рушил уже в Российской Федерации.
Про Белоруссию тоже вопрос был. Если там так все хорошо, то чего ж сюда-то едут белорусы работать, а мы едем туда путешествовать?
Вот. Ну, во-первых, миграция в Беларуси довольно незначительная, но она присутствует в том числе и в России, если мы с вами говорим.
В Польше, еще в Китае заодно и в США.
Вот. Да, там, как сказать, это вопросы, как сказать, обоюдные. Мир вообще сейчас стал, как сказать, трудовой миграцией очень сильно развит, поэтому здесь надо смотреть, кто едет и в какой. Едет неквалифицированная рабочая сила. Те люди, которые...
Сергей Короза наш здесь сейчас работает. Если бы он это услышал, я думаю, он
повлетел в
студию.
Посмотрите, можно
все-таки
посмотреть. Я что-то не помню ни одного академика белорусского, который бы приехал работать в другое место. А наших докторов наук, уехавших за рубеж, можно перечислять сотнями тысячами. Вот. Взять там тех же самых нобелевских лауреатов Гинзбурга и так далее, которые жили уже за рубежом, потому что здесь себя не нашли.
Здесь. Вот. Вы назвали крайне удачную фамилию. Вот Абрикосов вот действительно жил за рубежом. Гинзбург здесь же.
Давайте голосование сейчас запустим, мы еще успеем принять несколько звонков. А смотрите, товарищи, 25%, или господа, как к вам обращаться, не знаю, как лучше, 25% респондентов ЦИОМа назвали себя жертвами перестройки. И вы говорите, что в ходе перестройки вы скорее потеряли 134-21-35. Вы скорее приобрели 134-21-36. Точно такое же голосование у нас в Телеграм-канале. 134-21-36. Вы скорее потеряли. 134-21-36. Вы скорее приобрели. 7373-948. Телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот вам не кажется, что выделить какую-то группу людей как жертвы горбачевской перестройки – это глупость? Поскольку жертвой перестройки, по сути, стала вся страна, включая не только людей.
Сергей Алексеевич, а если кто-то приобрел во время перестройки?
Ну, так это единицы, ясно, что кто приобрел. Вот, надо,
нет,
наверное...
это вы про всех остальных, спасибо большое, вы про всех остальных говорите, про известные фамилии. Но есть же люди, судя по голосованию, я даже в Телеграме уже вижу, что там, в общем-то, достаточно людей, которые говорят, что они скорее приобрели. Здравствуйте, Анна, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да.
Ну, мы жертвами никогда не были, мы с мужем всю жизнь работали, и это как-то держало нас на плаву.
Так.
Но я хочу сказать Ярославу, я не знаю, какого он года рождения.
82-го.
82-го. А я существую очень старая. Я пережила все Советские Союзы, которые только были, начиная от Иосифа Виссарионовича, кончая Михаила Сергеевича. Вот так. Вы бы поездили, Ярослав, годы с 77-го, как сейчас говорят, по регионам, а тогда говорили по периферии, когда у них стали появляться талоны. И старики по типу меня волосы на себе рвали. Мы при карточках жили. Теперь наши дети будут при карточках жить.
Ну, я еду спасибо, сейчас по да. регионам, и я вижу, какая там ситуация, когда люди не могут себе позволить ничего купить. И, простите,
вот смотрите,
вообще, даже
карточек
талона
нету,
нету.
Карточек нету все-таки. Но вам, Анна,
ну,
конкретный
вам
вопрос.
Что важнее, человек, который с помощью карточек, ну, выживает?
Мне важнее
когда
понять
у нас вернулись
сейчас
болезни от голода в виде туберкулеза?
Мне важнее, ну, во-первых, туберкулез все-таки не только от голода, а мне важнее понять. Смотрите, Анна говорит, что вот то, что было, те правила, которые существовали, та политика, которая существовала в Советском Союзе, скорее это, возможно, и привело к тому, что была перестройка, а потом
так
то, что мы наблюдали.
Вы уже это обговорили. Действительно, назрел определенный пул проблем, которые необходимо было решать, и перестройка была признана к того, чтобы их решить.
Но получилось,
но
все не так, как хотели.
Но в процессе отсутствия кадровой составляющей и людей, которые целенаправленно ликвидировали социалистическую систему, пришли к тому, к чему пришли.
Семен, вам последний вопрос. Тут слушатель спрашивал, говорит, а как же вы, что вы скажете про тех людей, которые вышли на площадь, выступая против того, чтобы Советский Союз разваливался? Демонстрации те самые.
Ну, этих людей было, к сожалению, очень мало.
100-тысячные демонстрации, которые, так сказать, били на Калужской площади, это Октябрьской. Или, может быть, как
Ярослав,
отбивали 23 февраля
Ярослав.
Ветеранов.
Ярослав.
Ярослав, вы на этих демонстрациях были?
Я, так сказать, попал, например, на демонстрацию на Красной площади, когда я, будучи, так сказать, 10-летним ребенком, попал в ситуацию, когда меня один военный вытащил оттуда, в какую-то мясорубку устроили, так сказать, ну, появившиеся ОМОНовцы космонавты.
Вы там были?
Не, ну, я по возрасту значит, был.
Все,
я
все, знаю, простите, и... ради бога, простите, все, время сейчас, давайте я как диктатор здесь выступлю. Авторитарный. 76% говорят, что они скорее потеряли. 24% говорят, что они скорее приобрели. В Телеграме у нас что получилось? 32% приобрели, 68% потеряли. Спасибо большое, что пришли.